Знаете, обычно, когда мы сталкиваемся с каким-то медицинским диагнозом, мы ожидаем такой, ну, абсолютно комфортной, почти математической точности.
Да. Такой, знаете, бинарной системы, которая вообще не терпит двусмысленности.
Вот именно. Кто-то, например, ломает руку, идет к врачу, делает рентгеновский снимок, и на черном фоне появляется эта неровная белая линия перелома. И врач просто указывает на нее ручкой и констатирует. Вот оно. И всем понятно.
Это успокаивает на самом деле. Потому что наш человеческий мозг, он... Ну, он просто обожает, когда вещи можно измерить, категоризировать и разложить по полочкам. То есть сломано или цело. Здоров человек или болен.
Да, все очень четко. Но стоит нам только шагнуть за пределы физиологии, ну, в мир глубоких человеческих страданий, каких-то тяжелых душевных травм и вот этих вот вопросов космической справедливости, и как весь этот понятный рентгеновский аппарат с треском ломается.
Абсолютно ломается, да.
Диагностический ландшафт внезапно становится настолько туманным, что ну, в нем просто элементарно заблудиться. И наш сегодняшний детальный разбор посвящен как раз такому погружению. Мы, скажем так, отправляемся прямо в эпицентр одного из самых древних, сложных и, я бы сказала, болезненных споров в истории человечества.
Да, это спор, который веками, просто тысячелетиями не дает покоя ни философам, ни теологам. Мы сегодня будем опираться на материалы лекции доктора Джона Уолтона. В частности, мы берем его 14-ю сессию, где он очень подробно препарирует второй цикл диалогов из книги Иова. Это, если быть точным, главы с 15 по 21.
То есть это тот самый момент, когда всякая вежливость просто испаряется, верно?
О, да. Политес там закончился.
И доктор Уолтон, кстати, предлагает совершенно потрясающий ракурс на все это. Наша цель сегодня — мы не будем просто пересказывать древний текст. Мы попытаемся залезть в головы этих людей. Ну, попытаемся понять вот тот самый психологический слом, который превращает самых близких друзей Иова в его, ну, самых жестоких прокуроров.
Если посмотреть на более широкую картину, этот второй цикл диалогов — это, по сути, настоящая анатомия рушащейся дружбы. И все это происходит на фоне совершенно невыносимой, необъяснимой боли. В первом цикле речи, если вспомнить, друзья хотя бы пытались, ну, как-то сохранять лицо.
Да, они же вроде сидели с ним молча целую неделю, так?
Именно. Они сидели с ним в молчании 7 дней. Они очень осторожно подбирали слова вначале. Но здесь, вот именно во втором цикле, маски полностью сброшены. Обнажаются их истинные, такие глубинные убеждения, которые, как оказывается, для них важнее самого человека.
Ого. И вот с этого момента потери эмпатии мне и хочется начать. Потому что, когда я читала материалы к этому разбору, я была просто поражена тем, как меняются тон собеседников Ива Элифаза и Вилдада. Ну, чтобы понять весь гнев самого Иова, его отчаяние, нам нужно сначала услышать, насколько радикально меняется риторика вокруг него.
Тон меняется просто кардинально. Вы абсолютно правы. Давайте возьмем Элифаза для начала. Это его вторая речь. И от прежней мягкости там не осталось вообще ни следа.
Ни капли.
Суть его нового послания сводится примерно к следующему, он говорит. «Твои слова — это пустой звук, это просто ветер. Твое бахвальство позорно». Элифаз искренне возмущен. Он смотрит на Иова, человека, который, напомню, потерял детей, здоровье, богатство, и он требует, чтобы тот немедленно прекратил жаловаться.
Слушайте, подождите, ну разве это вообще нормально для друга? Я просто пытаюсь представить эту сцену. Человек сидит в пепле буквально, соскребает с себя струпья, а его друг, ну тот, кто должен его поддержать, говорит ему: «Хватит болтать, ты роешь себе яму». Как Элифаз вообще может оправдать для себя такую жестокость?
А в том-то и дело, что Элифаз совершенно не считает это жестокостью. В его картине мира это такая, знаете, суровая спасительная правда. Его логика, и вот Уолтон это очень четко подчеркивает, строится на идее тотальной человеческой испорченности.
То есть все плохие?
Да. Элифаз заявляет, что коррупция и грех свойственны абсолютно всем людям. Ну, никто не чист перед Богом, в принципе. И поскольку Бог всегда выводит нечестивых на чистую воду, Иову просто нужно, ну, посмотреть правде в глаза.
Угу. То есть он как бы говорит ему: «Иов, слушай, ты не особенный, мы все грешники, просто конкретно тебя сейчас поймали с поличным».
Именно так. Это звучит как безапелляционный ультиматум. Элифас считает, что то, как Бог обращается с преступниками и нечестивцами, идеально, просто до миллиметров совпадает с тем, что прямо сейчас происходит с Овом.
Жесть.
Да, поэтому все прошлое благочестие Ова, все его заслуги, они полностью аннулируются его текущим плачевным положением. Элифас рассуждает так: раз ты так сильно страдаешь, значит, ты виноват. Признай это, и, возможно, ну, тебе станет легче.
Звучит ужасно, если честно. Но дальше же вступает Вилдад, и, судя по анализу доктора Уолтона, он даже не пытается сгладить углы или играть в такого философа, как Элифас.
О, Вилдад гораздо более прямолинеен. Его речь, она короче, но она бьет просто наотмашь. Аргумент Вилдада прост, ну, как удар молотком. Он говорит, что суд Бога над нечестивыми всегда суров, всегда неотвратим и, главное, всегда безошибочен. И те, кто подвергается такому тотальному уничтожению, а он, заметьте, прямо смотрит на Йова в этот момент, они могут быть классифицированы только одним образом.
Каким?
Они люди, которые на самом деле не знают Бога.
Ничего себе. То есть это же, ну, это полный отказ в праве на веру. Он буквально говорит ему: ты вообще чужой для Бога, ты притворялся все это время.
Да, совет Вилдада абсолютно безжалостен. Это звучит так: брось притворяться, маска сорвана, нечестивые обречены на уничтожение, и совершенно очевидно, что ты находишься среди них. Твои страдания — это и есть вещественное доказательство твоей вины.
Знаете, пока мы вот это все обсуждаем, эти аргументы Элифаза и Вилдада, у меня в голове возникает очень яркая и довольно абсурдная картина.
Какая?
Ну вот, допустим, представьте, что человек приходит в травмпункт. У него, очевидно, сломанная нога. Ну, кость торчит наружу, кровь, боль просто невыносимая. А врач, вместо того, чтобы немедленно вколоть обезболивающее и наложить гипс, он просто скрещивает руки на груди и говорит: ну, батенька, это все потому, что в детстве вы ели мало овощей. Ваш скелет недостаточно крепок исключительно по вашей же вине, так что прекратите тут стонать, вы сами навлекли на себя этот перелом.
Ха, очень точный образ.
Это же чистой воды обвинение жертвы, абсолютный виктим-блейминг, как это сейчас называют.
Да-да, это блестящая иллюстрация того, что там на самом деле происходит.
Ну, у меня, если честно, возникает один вопрос, который мне прям не дает покоя. Зачем им это нужно? Почему для друзей так критически, ну, жизненно важно доказать вину Йова любой ценой? Неужели им просто нравится смотреть, как их друг мучается?
Нет, дело вовсе не в садизме. И вот здесь мы касаемся, пожалуй, самого глубокого психологического слоя этого конфликта. Вы упомянули обвинение жертвы, и это ведь классический защитный механизм. Подумайте вот о чем. Если Иов, ну, действительно абсолютный праведник, который страдает без всякой логичной причины, что это вообще говорит о мире, в котором живут его друзья?
А, что этот мир абсолютно хаотичен и непредсказуем.
В точку. Если невинный человек может потерять вообще все в один день, значит, завтра Элифас или Вилдад могут оказаться на той же самой куче пепла, несмотря на все их, знаете, добрые дела, пожертвования, молитвы и правильный образ жизни.
Ого, то есть доказать вину Иова – это для них способ спастись самим?
Именно. Это единственный способ защитить свою собственную теологию и сохранить иллюзию безопасности. Если Иов виноват, значит, мир по-прежнему справедлив, правила работают, и друзья могут спать спокойно. Цена веры в невиновность Иова для них просто слишком высока. Это будет означать полное разрушение их собственной картины мироздания. В конечном счете, они защищают не Бога, они защищают свой комфорт.
Ничего себе. И именно поэтому Иов чувствует себя в такой невероятной удушающей изоляции. Ведь вместо поддержки он получает суд, причем от самых близких. Но что меня больше всего поразило в лекции Уолкона, Иов не ломается под этим давлением. Ну, вместо того, чтобы покорно согласиться, как того требуют его друзья, он начинает защищаться с какой-то пугающей страстью.
Да, реакция Иова — это такая ядерная смесь горького сарказма и абсолютного отчаяния. Он отвечает им довольно резко, он говорит: «Говорить легко, когда вы сидите в безопасности. Если бы мы поменялись местами, уверяю вас, я бы постарался найти более ободряющие слова».
Вполне справедливый упрек.
Абсолютно. Но его главная боль на самом деле направлена не на них.
На Бога.
Да, на Бога. Иов описывает свое состояние так, будто сам Бог физически буквально атакует его. Он использует там такие мощные метафоры. Бог бросил его на растерзание врагам, разорвал его на части, а затем безжалостно присоединился к толпе обвинителей, ну, чтобы просто добить. Иов чувствует себя городом, который осаждает безжалостный полководец, и этот полководец — творец вселенной.
Боже мой, это же звучит как абсолютное богохульство для слуха древнего человека. Как он вообще осмеливается на такие заявления, находясь в таком, ну, уязвимом положении? Разве он не боится, что молния ударит прямо вот в эту его кучу пепла за такие слова?
В этом и заключается, знаете, великий парадокс веры Иова. Находясь в абсолютном отчаянии, чувствуя, что Бог его убивает, он все равно обращается к кому бы вы думали? К Богу. Он требует защиты, он взывает к небесному адвокату, свидетелю, который мог бы заступиться за него перед этим гневным творцом.
То есть он спорит с Богом, обращаясь к нему же за помощью?
Да. Иов заявляет с невероятной твердостью, что он останется на пути праведности, даже если впереди его ждет только мучительная смерть. Он не откажется от своей правоты. Он абсолютно уверен, что его жизнь разрушена не из-за каких-то его тайных грехов.
И вот на фоне всего этого надрыва, когда уже кажется, что хуже некуда, появляется Сафар, третий друг. Казалось бы, напряжение уже и так достигло какого-то предела, но слова Сафара становятся просто взрывом.
О, Сафар не просто вступает в дискуссию. Он буквально врывается в нее, кипя от возмущения. Его глубоко оскорбляет то, что он слышит. Для него слова Иова — это наглость просто космического масштаба.
А что именно его так злит? То, что Иов не кается, или то, как он говорит о Боге?
Сафар использует очень интересный риторический прием. Он заявляет, что сама вот эта самоправедность Иова, его отчаянное упорство в своей невиновности — это и есть главное доказательство его вины.
Серьезно?
Га. По логике Сафара, именно гордыня и высокомерие характеризуют нечестивых людей. А раз Иов настолько горд, что спорит с самим Богом и требует какого-то адвоката, значит, он законченный нечестивец. И Сафар даже добавляет такую невероятно жестокую мысль. Он говорит, что на самом деле Бог еще и сдерживает свой гнев. То есть Иов заслуживает гораздо худшего, чем то, что он имеет сейчас.
Гораздо худшего? Да вы шутите? У человека погибли все дети, уничтожено все имущество, он гниет заживо, а ему в лицо говорят, что он еще легко отделался. Слушайте, это просто за гранью моего понимания. И как Иов должен реагировать на такой демарш?
И вот здесь доктор Уолтон обращает внимание на деталь, которая просто переворачивает все. Иов никак не реагирует на Сафара. Он его полностью, тотально игнорирует.
Вообще ни слова в ответ, просто тишина в его сторону.
Абсолютно. Ноль внимания. И знаете, в культуре древнего Ближнего Востока, где честь и публичный статус значили буквально все, проигнорировать прямое обвинение равного по статусу собеседника – это не просто неуважение, это глубочайшее уничтожающее презрение.
Ага.
Иов словно говорит, твои слова даже не стоит, чтобы на них отвечать. Вместо пререканий с Сафаром Иов совершает нечто совершенно немыслимое. Он переводит весь свой фокус на то, чтобы возбудить официальный судебный иск против Бога.
Подать в суд на Создателя? Серьезно, это же звучит как полное безумие, как можно вызвать на судебный поединок того, кто создал сами законы Вселенной.
Иов прекрасно понимает, что играет с огнем. Он сам признает, что рискует вообще всем, призывая Бога к ответу. Это пугающая перспектива оказаться в суде со всемогущим. Но аргумент Иова в этот момент смещается из плоскости теологии в плоскость суровую земную реальность. Он говорит друзьям, посмотрите вокруг, откройте свои глаза. Если ваша теория верна, то злодеи должны страдать. Но в реальности нечестивые люди часто процветают.
Да, я помню этот момент в материалах. Он описывает, как они живут до глубокой старости, их дети в полной безопасности, их стада множатся, они проводят дни в веселье и умирают мирно во сне. И все это, несмотря на их открытое, наглое пренебрежение Богом.
Вот именно. И эта кульминация сомнений Иова – это поворотная точка всего второго цикла диалогов. Как отмечает доктор Уолтон, Иов здесь вплотную подходит к тому, чтобы полностью отвергнуть так называемый принцип воздаяния.
Давайте остановимся на этом принципе чуть-чуть подробнее. Насколько я понимаю из лекции, это ведь не просто какая-то побочная идея древнего мира. Это прям фундамент их мировоззрения.
Абсолютно. Принцип воздаяния – это непоколебимая вера в то, что мир устроен как идеальный механизм справедливости. Бог неизменно и всегда судит нечестивых, посылая им беды, и всегда награждает праведных процветанием. Это, знаете, как гравитация в их моральной вселенной.
Ага.
Друзья Иова строят все свои аргументы исключительно на этой аксиоме. Но Иов, сидя в пепле и глядя на процветающих злодеев, приходит к пугающему выводу. Логика-то неумолима. Если Бог не наказывает нечестивых последовательно, то не можем ли мы сделать вывод, что Он также не защищает и не поощряет праведных последовательно?
То есть Он, по сути, заявляет, что сама система вознаграждения и наказания сломана. Правила, по которым, как все думали, работает мир, это на самом деле фикции. Если плохие парни регулярно выигрывают, а хорошие, ну, такие, как Иов, теряют все, значит, справедливость вообще не встроена в ткань мироздания.
Да, и для Иова это сокрушительное осознание. Земля буквально уходит из-под ног. Важно понимать, что он не становится атеистом, он не отрицает существование Творца, но он теряет веру в то, что Бог управляет миром на основе строгой предсказуемой справедливости. Система сломана, и это меняет абсолютно все.
Ого, и это грандиозное расхождение во взглядах на саму архитектуру Вселенной подводит нас, мне кажется, к корневому конфликту. К тому, почему они вообще перестают друг друга понимать. Судя по лекции, Иов и его друзья теперь преследуют совершенно разные конечные цели. Они говорят на разных языках. И доктор Уолтон использует два термина, чтобы это описать – оправдание и восстановление.
Да, и это ключ вообще ко всей книге Иова – конфликт между восстановлением и оправданием. Давайте посмотрим на них в контексте древнего мира. Восстановление – это то, к чему отчаянно подталкивают Иова друзья. Религия того времени была в значительной степени транзакционной.
Что это значит на практике?
Ну, ты приносишь жертву, боги дают дождь. Ты согрешил, боги послали чуму. Ты каешься, приносишь еще большую жертву, боги возвращают тебе здоровье.
А, то есть такой подход баш на баш.
Именно. Товарно-денежные отношения, по сути. Логика друзей такова. Иов, слушай, просто покайся. Даже если ты не знаешь, в чем именно согрешил, ну придумай что-нибудь. Умилостиви Бога, и система снова заработает. Ты получишь назад своих верблюдов, овец, свое здоровье и социальный статус. Их формула очень проста. Признай вину, чтобы вернуть свое имущество.
Скажи то, что они хотят услышать, и забери свои вещи. Очень прагматично. Но Иову, судя по всему, вещи больше не нужны. Ему нужно вот это оправдание.
Точно. Для Иова вопрос давно вышел за рамки потерянных стад или даже физического здоровья. Оправдание, на котором он настаивает, это не материальная компенсация. Это официальное, юридическое признание его невиновности. Ему нужен вердикт от самого Бога, который гласит: «Ты праведен, и то, что с тобой случилось, было несправедливо».
Знаете, пока вы это объясняли, мне пришла в голову одна аналогия из нашего времени, которая, мне кажется, просто идеально это иллюстрирует.
Давайте. Очень интересно.
Ну, вот можно представить себе какой-то крупный скандал, где человек судится с огромной влиятельной корпорацией, которая, ну, по сути, разрушила его жизнь. Корпорация, естественно, не желая огласки, предлагает тайное соглашение – NDA. Суть сделки такая – мы выплачиваем тебе миллионы долларов компенсации, ты восстанавливаешь свой банковский счет, покупаешь дом, но мы официально не признаем свою вину, а ты подписываешь бумагу о неразглашении и, по сути, остаешься в глазах общества тем, кого просто купили и заставили замолчать. Это же и есть восстановление по версии друзей, верно?
Отличный пример. Берешь деньги, тебе комфортно, но твое имя навсегда остается в тени подозрений.
Да. А другой путь, тот, что выбирает Иов, это отказаться от всех этих миллионов. Отказаться от комфорта и безопасности ради открытого, изнурительного публичного суда. Суда, где все доказательства будут разобраны перед присяжными, чтобы в самом конце судья ударил молотком и сказал: «Этот человек абсолютно невиновен». Это оправдание. Иов отвергает эту грязную сделку. Он готов умереть без копейки, но с чистым именем.
Потрясающе. И эта бескомпромиссность Иова как раз и создает тот самый неразрешимый тупик, которым заканчивается второй цикл диалогов. Друзья смотрят на это требование официального суда с Богом
как на опасное безумие. Для них страдание Овы – это неоспоримый факт его виновности, уравнение с одним неизвестным, которое они уже решили.
И они не понимают, почему он упрямится.
Вообще не понимают. Они думают, почему он не может просто проглотить гордость, но признать вину и выторговать обратно хоть крупицу былого комфорта. Зачем упрямиться, когда все потеряно?
Но ведь отказ от сделки с совестью – это единственное, что у него осталось на этой куче пепла.
Именно. Как блестяще формулирует доктор Уолтон, отказ Иова от возврата имущества в пользу доказательства своей праведности – это то, что определяет его целостность. Он строит крепость в своем углу ринга. Он ни на шаг не отступает от своего судебного иска против Бога, даже несмотря на то, что Бог хранит леденящее молчание, а физическая боль Иова только усиливается. Ситуация заходит в глухой тупик, где ни одна из сторон не готова уступить ни миллиметра.
И это подводит нас к такому пугающему итогу этого этапа. Наблюдая за этим разбором, ну просто невозможно отделаться от чувства глубокой, почти жестокой иронии, которая пронизывает эти тексты.
Угу.
И все это только потому, что его необъяснимая боль никак не втискивается в их аккуратную, удобную теологическую формулу. Иов категорически наотрез отвергает любые предложения покаяться для галочки.
Да, он не будет играть в эту игру.
Он отказывается играть в эту транзакционную игру ради возвращения богатства. Он выбирает правду, какой бы неудобной, невыгодной и пугающей она ни была для него самого.
Это заставляет о многом задуматься. Знаете, текст демонстрирует, что иногда наши выверенные системы убеждений, наши формулы того, как, ну, по нашему мнению, должен работать справедливый мир, они совершенно не выдерживают столкновения с реальным, непредсказуемым человеческим горем.
Да, да.
И когда мы пытаемся силой натянуть эти красивые формулы на чужую боль, это часто приводит к невероятной жестокости, которая просто маскируется под благочестие и заботу о ближнем.
Сложно с этим не согласиться, и в завершении этого глубокого погружения, опираясь на те радикальные выводы, к которым пришел Иов, хочется оставить одну мысль, которая, ну, переворачивает вообще все с ног на голову.
Какую же?
Допустим, Иов прав. Если мы рискнем поставить под сомнение этот великий принцип воздаяния, если мы допустим мысль, что моральный компас Вселенной не гарантирует немедленной справедливости, что праведность, честность и доброта больше не являются валютой, за которую можно купить награду, ни безопасность, ни здоровье, ни финансовый комфорт.
А зло не гарантирует наказание?
Вот именно. А зло, в свою очередь, не гарантирует молниеносного наказания. Если вся эта система стимулов рушится, возникает вопрос, что тогда остается нашим главным мотивом, чтобы вообще быть хорошим человеком. Будем ли мы продолжать держаться за свою внутреннюю целостность и поступать правильно, если будем абсолютно точно знать, что за это не предусмотрено никакого приза в конце? Оставляем эту мысль для самостоятельного размышления.